Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в начале нашей очередной темы из цикла «Глубина Евангелия», мне хотелось бы прочесть текст, описанный в первом послании к Коринфянам, 15 главе, тексты 21 и 22. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И вот это ключевой текст нашей сегодняшней темы, которую подробнее рассмотреть нам поможет наш гость Виталий Иванович Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». О чем здесь идет речь? Почему подобно тому, как в Адаме все умирают, и во Христе все оживут? Кто оживут? Мертвые, которые умерли уже, к нам ли это отношение имеет? Могли бы вы подробнее прокомментировать вот этот текст?
Давайте посмотрим вначале на первое утверждение. Угу. «В Адаме». Угу. «В Адаме все умирают». Ясно, что Адама давным-давно нет. Угу. Он хоть и прожил долго, 930 лет, но в нем, угу, буквально говоря, находиться невозможно. Да и, в принципе, непосредственно из него только произошли, из его естества и из естества его жены Евы, только лишь определенное количество сыновей и дочерей, да, как нам повествует 5 глава книги «Бытие». Вот это понятие, соответственно, оно должно как-то пониматься шире. Угу. «В Адаме все умирают». Я вспоминаю, как мы с женой ждали появления нашего первенца. Стало известно, что это будет мальчик. Вот. И мы представляли, каким он будет. Вот. На кого будет похож, каким будет по характеру. Ну, естественно, ожидали, что родится таким более-менее темноволосым, кареглазым, будет спокойным, рассудительным, в общем, как родители. Родился...
Блондин с голубыми глазами.
С голубыми глазами. Очень подвижный мальчик. То есть это был для нас сюрприз. Вот. И затем родилась София. Она уже как раз-таки вот тому стереотипу...
Кстати, унаследовала вашу.
Соответствовала, да. А потом, когда родилась Машенька, то... Всякий раз, когда нас спрашивали, она у вас в кого? Нам уже, по крайней мере, было, как говорится, чем отвечать. В Марка. Да, они с Марком очень похожи и внешне, и по характеру, и так далее. Вот, то есть этот вот вопрос, на кого дети похожи и почему похожи, он как раз-таки имеет отношение к тому, о чем мы прочитали. В Священном Писании... говорится об Адаме и Еве как о прародителях всего человечества. Вот мы можем посмотреть на самое начало, книга «Бытие», вторая глава, где описывается сотворение человека. Там в 7 стихе написано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Вот это вот словосочетание «дыхание жизни». В оригинале дословно «нишмат гаим».
На древнееврейском.
На древнееврейском в подлиннике написано так «дыхание жизней». Множественное число. Да, «гая» – «жизнь», «гаим» – «жизней». И исследователи, конечно же, разные предлагают версии по поводу того, что же это такое. Но вот сам факт использования множественного числа говорит...
Или двойственного, потому что... Или это именно
множественное? Это именно множественное, потому что есть форма и единственного числа, да? Вот. Сам этот факт использования множественного числа говорит о том, что там чего-то много было. Так, и если это дыхание жизни, то значит было много жизней. Изначально вложено в естество того, от которого мы произошли. То есть в Адаме была жизнь
всего
всех
рода человеческого,
нас, всего вас... рода человеческого. Да? И когда позже, в 3 главе Бытие, в 20 стихе, мы читаем, и нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих, то это вот наша отправная точка. Мы все однажды были в естестве Адама и Евы. Мы из их ДНК произошли, mm-hmm. из их природы, вот, путем длительных вот, периодов развития человеческой истории. И вот это само слово «Ева» переводится как «жизнь», да? В древнееврейском
«Хава».
Да. А в греческом в септуагинте «зоэ», откуда
тоже жизнь.
«Зоя». Да, имя распространенное на Руси. То есть жизнь мы получили от Бога через наших прародителей Адама и Еву. Об этом уже в апостольских писаниях сказано так. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, стих 26. «Деяния апостолов», 17:26. Известные слова. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Угу. Бог от одной крови произвел весь род человеческий». Угу. То есть в Адаме означает, что мы находились в естестве Адама и Евы тогда, когда происходили вот эти эпохальные события.
И все расы от него произошли, да? То есть и различные цвета кожи, все в Адаме это уже было изначально.
Безусловно, и разрез глаз, mm. и вот, вот эта толщина жировой складки в веке человеческом, mm. и все иное, все это оттуда. Ну, собственно, и сегодня те, кто недоумевает о том, почему вот есть такие многообразные по внешнему виду люди, они с легкостью этот вопрос для себя могут решить, обратившись вот к школьному курсу физиологии, анатомии, да, человеческой. То есть это все определяется
генетикой,
конечно же. Соответственно, мы ее берем от своих родителей, те от своих, и в конечном итоге это все приводит нас к Адаму. Если генетическая информация повреждена. Мы сейчас говорим о вот такой, о материальной, да, о физиологической mm-hmm. стороне дел. Если генетическая информация повреждена, то у потомков она тоже будет повреждена. Mm-hmm. Вот. Это иллюстрация того, как нечто, войдя в естество прародителей, продолжает себя репродуцировать и
проявлять потом
на протяжении вот истории mm-hmm. потомков mm-hmm. этих людей. Еще чуть-чуть, и произошло бы полное
деградация,
вырождение и исчезновение человеческого рода. Вот мы вкусили запретный плод, мы нарушили Божью заповедь и навлекли на себя смертный приговор.
То есть, если я все еще продолжаю в чем-то согрешать, да, значит, я от Бога не рожден, и семени Его во мне нет.
Как есть последствия происхождение от Адама, так столь же реальны последствия рождения от Бога. Есть в Священном Писании очень такая яркая иллюстрация с использованием имен патриархов, которое вот это понятие «в Адаме» еще более проясняет. Это, например, послание к евреям, 7 глава, стихи 9 и 10. Евреям 7 глава, 9 и 10. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Угу. Обратите внимание на то, что в 9 стихе добавлено одно слово, да?
В лице.
В лице Авраама.
Фактически в Аврааме, да?
Так фактически подлинник говорит, в Аврааме дал десятину.
Как в Адаме все умирают, так в Аврааме дал.
Та же конструкция. Но теперь уже тут у нас другая история. Авраам живет в 19 веке до нашей эры. Левий получил свое служение, да, как священник, колено Левия в 15 веке до нашей эры.
400 лет разница.
Да. Но Левий, он, сказано, в Аврааме уже нечто сделал. Потому это открывает нам, что согласно библейскому менталитету, не только лишь вот эти вот естественные материальные последствия проявляются в жизни потомков тех или иных людей, но и события отцов являются событиями и деяниями их потомков также. То есть Леви, естественно, ничего не делал в плане десятины. Но, коль скоро он произошел из чресла Авраама, а слово «чресло», кстати, по-гречески «осфюс» — это пояс и воспроизводительные органы. То есть он был как раз-таки вот в естестве своего отца и используется и описывается та часть тела, которая и отвечает за появление следующих поколений. Так? Вот это называется в богословии понятием «соборная вина». То есть речь идет о том, что вот весь народ, произошедший от кого-либо, он уже присутствовал тогда, когда тот, от кого этот народ произошел, делал то или иное. Соответственно, коль скоро речь идет о грехе, коль скоро речь идет о грехопадении Адама и Евы, то не только они согрешили, а мы в них согрешили. И в самом повествовании о том, как это произошло и как это передавалось, вот состояние греха и состояние вины, мы находим в 5 главе книги «Бытие» в первых 3 стихах. Книга «Бытие», 5 глава, описывает смену поколений патриархов от сотворения до потопа. Давайте почитаем первые 3 стиха.
«Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». От Адама уже стали рождаться не по образу Божию, а по образу Адама.
Вот это вот ключевое изменение, которое имело место. И оно роковое. Вот все, что в естестве Адама произошло, стало передаваться его потомкам.
Значит ли это, что мы не являемся теперь образом-то Божиим или нет? Или это просто сказано, что отпечаток наложено, влияние, но все равно люди же продолжают быть образом, подобием Божиим или нет?
Об этом можно говорить только в крайне усеченном формате. Мы надеемся сегодня чуть дальше рассмотреть этот отрывочек, который говорит о нашей задаче. Вернуться в образ Божий.
То есть сегодня мы не можем сказать в полной мере, что человек продолжает быть образом Божиим.
Фактически в Священном Писании, в апостольских писаниях только об одной личности так сказано. Он есть образ Божий, это Иисус Христос. Вот он из всех людей, живших на земле, кроме Адама, ибо он второй Адам, да, он назван образом Божьим, он полностью воплотил в себе весь Божий замысел о том, каким человек должен быть.
А мы по образу,
мы только лишь отчасти, кто в большей, кто в меньшей степени этому образу соответствует. И как раз-таки, как мы увидим дальше, одна из целей пришествия Иисуса Христа
восстановить в полноте
заключалась в том, чтобы
образ Божий,
стать родоначальником нового человечества, где бы образ Божий все более полно воспроизводился в человеке. Итак, вот мы таким образом увидели, что образ Адама запечатлился в его потомках. И теперь мы можем вернуться к нашему изначальному отрывку, вот то, что вы прочитали в самом начале, первое послание Коринфянам, 15 глава, где говорится о том, что в Адаме все умирают, а во Христе все оживут. Мы могли бы прочесть в 15 главе, в стихах, или точнее, стихи с 47 по 49. 47 по 49.
«Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таков и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. Ибо как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Перстный – это из глины сделанный, да?
Перстик,
от слова «перст»,
земля,
прах.
Земля. Прах. Вот. Вот это очень точное описание. Есть образ перстного, мы по образу Адама, есть образ небесного. Второй человек – Господь с неба, Господь Иисус Христос. Вот это вот задача, вот эта задача, которая стояла перед Иисусом Христом, соделать возможным. Мы читали ранее из 5 главы послания к римлянам, в 12 главе, что в нем в Адаме все согрешили. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы соделать возможным новый отчет, или отчет нового человечества, новой расы, если угодно, для того, чтобы реализовать вот образ Божий, некогда утерянный при грехопадении, и, к сожалению, еще более искаженный каждым новым поколением. Ведь известно, что генофонд человечества накапливает все больше и больше ошибок, если мы говорим только вот о биологической стороне дела. А мы знаем также, что дитя наследует определенные предрасположенности вот, в поведении, характера и так далее. Все это
как снежный ком,
суммарно накапливалось. И к тому моменту, когда пришел Иисус Христос, наш мир, человечество настолько уже находилось под властью дьявола, бесов, демонов, злых духов, что вот еще чуть-чуть, и произошло бы полное вырождение и исчезновение человеческого рода. Итак, вот подытоживая первую часть этого важного стиха в Адаме, мы должны повторить, что мы были еще в чреслах отца нашего, Адама, и матери нашей Евы, когда вкусили запретный плод. Мы вкусили запретный плод. Мы нарушили Божью заповедь и навлекли на себя смертный приговор. Это не был наш личный выбор, но по умолчанию, поскольку мы дети своих родителей,
последствия
на то мы влияют. Несем их природу. Ну, а теперь вот начинается благая весть. На нее мы ссылались неоднократно, вот уже в течение сегодняшнего разговора, что на Адаме все не заканчивается. Ибо сказано, как в Адаме все умирают, это 22 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам, так во Христе все
оживут.
Все оживут. То есть во Христе это понятие столь же емкое и столь же значимое, как и понятие в Адаме. Давайте посмотрим, с чего все в этом отношении началось. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 стих говорит, то есть 9 стих, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
Удивительно, интересно.
Это очень масштабное заявление. Его правильнее было бы, наверное, назвать программным заявлением. Вот это Божий замысел. Вот это реальность, которую Господь хочет воспроизвести. И подобно тому, как мы в разной степени унаследовали греховность, что касается именно вот предрасположенности к греховным каким-то похотям и так далее, от нашего праотца Адама, также и в разной степени и в разном процентном соотношении реализуется уже у человека верующего образ Божий. Но вот здесь вот то, что Господь желает видеть, и то, что благодатью Божьей возможно достичь, о чем Господь, я надеюсь, даст нам возможность поговорить позже, но вот обратить внимание следует на несколько моментов. Семя.
Сказано, его,
семя его, семя Христа. Божье, семя Божье пребывает в человеке. Он рожден от Бога. Вот. Рожденный от Бога, вот это само понятие, рожденный от Бога, семя Божье, это все те же самые слова, которые ранее описывали происхождение от Адама.
Ну вот в отличие от Адама, где все так явно и четко мы видим, и убеждаться в этом как бы нет нужды, все-таки вот рождение от Бога-то оно как-то вот не вполне явно. И для многих, возможно, этот текст будет каким-то вот таким демотивирующим. То есть если я все еще продолжаю в чем-то согрешать, да, значит, я от Бога не рожден, и семени его во мне нет. Значит, я все еще в последствиях того греха Адама. А как же быть? А покажите того, кто вот полностью соответствует этому тексту. Ведь все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного. Как вот примирить эти тексты между собой?
И первое, на что важно обратить внимание, вот эта вот фраза «не может грешить», глагол «грешить» используется в подлиннике в так называемой продолжительной форме. То есть речь идет не о согрешениях,
а
сказано «не может
грехе,
согрешать». а речь идет о том, что человек, рожденный от Бога, он не живет во грехе. Грех не является образом жизни этого человека. Это человек, который не упорствует, не закоренел во грехе.
Если согрешает, то не хочет этого состояния быть, жить в нем продолжительно, да, исповедует его.
Вот об этом именно идет речь. И апостол Иоанн уже об этом рассказал. Раньше вот мы в первой главе находим утверждение о том, что если кто говорит, что не имеет греха, обманывает самого себя, обманывает других и о Боге говорит неправду. Да? То есть это первая глава. Вторая глава, начало, первые два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали».
Вот это то же самое, это вот перекликается с этим программным заявлением, да, как вы сказали, что Бог хотел бы, чтобы не согрешали.
Так. Но... А если бы кто согрешил? Вы чувствуете разницу? Человек, который грешит, в смысле, продолжительное время, это его образ жизни, образ мышления.
И он не хочет от этого избавиться, ему все нравится и все устраивает.
Да, вот это вот одно. А второе, если бы кто согрешил, это совершенно иная форма глагола, это акт греховный, поступок греховный, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа.
Решение есть, выход есть.
И он есть умилостивление за грехи наши. Мы надеемся в последующих беседах поднять тему возможности полного воплощения образа Божия в нас. Но на данном этапе важно отметить, что Господь именно этого хочет.
Здесь... То есть можно перефразировать тогда 9 текст 3 главы так, что тот, кто рожден от Бога, в ком пребывает семя его, тот не может жить во грехе, это ему противно. Даже если он и оступается иногда, да, то это против его воли. Да? Он желает исповедать это, грех покаяться и вновь стремиться к тому, чтобы жить жизнью, угодной Богу.
Именно так, именно так. Но... Вот сам язык, который используется, да, семя, в оригинале, да простят нас телезрители,
сперма.
Да. То есть речь идет именно о языке таком очень...
Биологическом.
Таком, биологическом, очень таком, может быть, даже гротескном в определенном смысле. Но Богу важно в Священном Писании показать, что подобно тому, как, находясь в Адаме, мы наследуем определенные черты от него, точно так же возможен иной процесс.
То есть это реальность. Это не просто там фигура речи.
Это не метафора.
А это именно реальность.
Ну, видите, конечно же, язык в любом случае метафорический, но вот использование этого языка показывает, что как есть последствия происхождения от Адама, так столь же реальны последствия рождения от Бога. Кто рожден от Бога, он не пребывает в грехе, и вновь отметим продолжительная форма глагола. Дальше. В Священном Писании, когда описывается само Боговоплощение, это уже Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 12 по 14, оно описывается в следующих категориях. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 12 по 14.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Да, этот текст в свете того, о чем мы говорим, совсем другой оттенок приобретает.
И вот 14 стих дальше говорит: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что здесь два рождения взаимосвязаны. Да? Начнем с главного. Слово стало плотью. Бог родился от человека, то есть Бог вочеловечился для того, чтобы мы стали чадами Божиими по вере, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Мы родились от Бога. Но вот здесь вот в отличие от рождения и происхождения от Адама появляются такие понятия, как вера. Это реакция человека на весть. Это принятие Бога. И это, соответственно, вопрос выбора. Если мы не выбирали, рождаться ли нам от Адама или родиться от сынов Божьих на несогрешившем каком-то небесном объекте, планета ли то или где еще, то вот в отношении рождения свыше, рождения от Бога,
наш
это
выбор.
Наш выбор. Но мне важно здесь показать, что сама перспектива и возможность, и наше право родиться от Бога, оно обусловлено тем, что Бог родился и стал человеком. То есть, говоря богословским языком, чтобы нам обожиться, то есть стать подобными Богу. Речь не идет об обожествлении. Так? Чтобы нам обожиться, Богу нужно было вочеловечиться. То есть это взаимосвязанные понятия. Бог соединил в себе в лице Иисуса Христа божественную и человеческую природу. И в рамках этого богочеловеческого существа Иисуса Христа человеческая природа была очищена, освящена, возвышена, освобождена от вируса греха. Это можно уподобить одному из процессов излечения от СПИДа, когда кровь человека пропускают через специальную аппаратуру, где она очищается, освобождается, да, и снова вводится в человека. То есть вот Иисус Христос в своем естестве, соединив божественную человеческую природу, Он восстановил последнюю, ее освободил от греха. И потому-то тем, кто верою Его принимает, Он открывает доступ вот в эту реальность спасения, образа Божия, победы над грехом и так далее. Но причина, по которой у разных людей по-разному соотносится Божья святость и человеческий грех, заключается в том, что мы по-прежнему живем в Адамовом теле. Мы по-прежнему живем в греховном теле.
А при втором пришествии еще и тела изменятся, и тогда уже и стремление к тягах
к греху это пропадет. Дело,
да, это дело будущего. Но сейчас мы можем утверждать, что вот, и чем больше мы находимся в этом процессе общения с Богом, приближения к Нему, тем больше удаляется из нашего естества вот тот вирус греха, да,
который это семя есть. Божье все более и более прорастает, и мы сделались причастниками божеского естества, и нам доступна неограниченная сила для того, чтобы полностью возрасти в образ Божий.
Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие наши телезрители, я думаю, что у вас возникают вопросы, когда вы смотрите эти программы «Глубина Евангелия». Вы можете присылать их нам в письменном виде через форму обратной связи на нашем сайте. Можете звонить по номеру телефона, который бесплатен для всех жителей России. Можете также писать нам обычные письма и посылать их через почту. Мы будем рады любой обратной связи от вас. Пусть Господь благословит всех нас.
Вот это радикальное заявление.
Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению.
Кого Он избавил от долга? Кого Он вызволил? Человек, который осознанно враждовал с Богом, неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
И готов был терпеть это унижение ради него.
Если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться.